Это был самый короткий день в году. Немногочисленные закаленные туристы стояли в ожидании автобусов или спешили к своим машинам. Сол и Фрэнсис прошли вдоль улицы Конституции, мимо Капитолия и остановились у входа в гараж здания Сената. Через несколько минут автоматические двери открылись, и изнутри выехал лимузин. Харрингтон быстрым шагом двинулся вниз по пандусу, и Сол последовал за ним, поднырнув под опускающуюся створку металлической двери. Двое охранников в полном изумлении уставились на непрошенных гостей. Один из них, краснолицый толстяк, двинулся к ним навстречу.
«Черт побери, сюда вход воспрещен!» — закричал он. «Разворачивайтесь и уносите отсюда ноги, пока вас не арестовали!»
«Простите», — произнес Харрингтон голосом Фрэнсиса Харрингтона. «Дело в том, что у нас пропуска к сенатору Келлогу, но дверь, через которую он велел нам войти, заперта».
«Главный вход!»
— рявкнул охранник, продолжая махать руками. Второй стоял у турникета, его правая рука лежала на рукояти револьвера, и он пристально всматривался в лица незнакомцев.
«Все посещения после пяти запрещены, а теперь убирайтесь отсюда или будете арестованы, пошевеливайтесь!»
«Конечно!» — дружелюбно откликнулся Харрингтон и вытащил из-под плаща автоматический пистолет. Он застрелил толстяка, попав ему в правый глаз. Второй охранник просто остолбенел. Сол отскочил в сторону при первом же выстреле и теперь обратил внимание на то, что неподвижность охранника не является естественной реакцией на страх. Тот изо всех сил пытался шевельнуть правой рукой, но она была как парализованная. Лоб и верхняя губа мужчины покрылись потом, глаза выпучились и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Слишком поздно», — сказал Харрингтон и выпустил четыре пули в грудь и шею охранника. Сол по звуку догадался, что к стволу приставлен глушитель. Он чуть шевельнулся и тут же замер, когда Фрэнсис направил пистолет в его сторону. «Затащи их внутрь», — приказал он. Сол беспрекословно подчинился, сосредоточив внимание на клубах пара со свистом вырывавшихся у него изо рта, пока он тащил толстяка по пандусу и запихивал его в будку. Харрингтон выщелкнул пустую обойму и, шлепнув ладонью, загнал в рукоять новую. Затем он опустился на корточки и собрал пять гильз. «Пошли наверх», — распорядился он. «У них есть видеокамеры», — задыхаясь, проговорил Сол. «Да, в самом здании», — снова переходя на немецкий, ответил Харрингтон. «В подвальном помещении только телефон». «Но охранников хватится», — более уверенно возразил Сол. «Несомненно», — кивнул Харрингтон. «Поэтому я советую тебе поторапливаться». Они поднялись на первый этаж и двинулись по коридору. Еще один охранник, читавший газету, с изумлением поднял голову. «Простите, джентльмены, но это крыло закрыто после...» Договорить он не успел. Харрингтон дважды выстрелил ему в грудь и выволок тело на лестничную клетку. Сол бессильно привалился к обитому деревом дверному проему. Ноги у него стали ватными, он прикидывал, сможет ли убежать или закричать, но так и остался стоять, вцепившись в дубовый дверной косяк. «Лифт!» — скомандовал Харрингтон. Коридор третьего этажа был пуст, хотя из-за угла доносились звуки голосов и смех. Фрэнсис распахнул четвертую дверь справа. Молодая женщина в приемной как раз накрывала чехлом пишущую машинку IBM. «Прошу прощения», — промолвила она, — «но после...» Харрингтон вскинул пистолет и ударил секретаршу рукоятью точно в левый висок. Она упала на пол почти бесшумно. Он поднял полиэтиленовый чехол, аккуратно накрыл пишущую машинку, затем схватил Сола за рукав пальто и потащил через пустую приемную в более просторный темный кабинет. Между шторами Сол успел заметить освещенный купол Капитолия. Открыв обитую кожей следующую дверь, Харрингтон вошел в помещение. «Привет, Траск!» — поздоровался он на английском. Сухопарый мужчина, сидевший за столом, с легким удивлением поднял голову, и тут же на них бросился огромный парень в коричневом костюме, отдыхавший на кожаном диване. Фрэнсис дважды выстрелил в телохранителя, наклонился, чтобы рассмотреть маленький пистолет, выпавший из руки парня, и, поднеся ствол к его левому уху, выстрелил в третий раз. Огромное тело дернулось на толстом ковре и затихло. Ниман Траск не шевелился. Он продолжал держать в левой руке скрепленный тремя кольцами блокнот, а в правой — ручку с золотым пером. «Садись», — Фрэнсис указал Ласки на диван. «Кто вы?» — спросил Траск с легким любопытством. «Вопросы потом», — ответил Харрингтон. «А сначала, пожалуйста, уясните, что моего друга, — он указал на Соло, — трогать нельзя. Если он сдвинется с этого дивана, я разожму левый кулак».
«Разожмете кулак?» — переспросил Траск.
Когда Фрэнсис входил в кабинет, в левой руке у него ничего не было, но теперь он сжимал пластиковое кольцо с небольшим выступом посередине. «А, понимаю», — устало промолвил Траск. Он положил блокнот и стиснул обеими руками ручку с золотым пером. «Взрывчатка!» «Си-4». Не выпуская из правой руки пистолет, Харрингтон начал расстегивать плащ. Под ним оказалась бесформенная рыболовная куртка, каждый карман которой был забит до отказа. Сол разглядел маленькие петли проводов. 12 фунтов, — добавил он. Траск кивнул. Вид у него был невозмутимый, но костяшки пальцев, которыми он сжимал авторучку, побелели.
«Более чем достаточно», — промолвил он. «Так чего же вы хотите?»
«Я хочу поговорить». Харрингтон опустился в кресло, стоявшее в 3 футах от стола.
«Конечно»,
— кивнул Траск и откинулся на спинку. Взгляд его метнулся к Солу и обратно.
«Прошу вас, приступайте».
«Свяжитесь с мистером Колбаном и мистером Баррентом по многоканальной связи», — приказал Харрингтон.
«Прошу прощения», — Траск разжал пальцы и положил ручку на стол. «Колбан в данный момент направляется в Чеви Чейз, а мистера Баррента, насколько мне известно, сейчас нет в стране».
«Считаю до 6», — предупредил Харрингтон. Траск снял трубку на счете 4, но для того, чтобы связаться со всеми, потребовалось еще несколько минут. Колбана он поймал в его лимузине на скоростном шоссе Рок-Крик, а Баррента — в самолете где-то над штатом Мэн.
«Включите громкую связь», — распорядился Харрингтон.
«В чем дело, Ниман?»
— раздался ровный голос с легким кембриджским акцентом.
«Чарльз, вы тоже здесь?»
«Да», — пророкотал Колбан. «Ни черта не понимаю, что все это значит. Что происходит, Траск? Вы держите меня уже 2 минуты».
«У меня здесь небольшая проблема», — пробормотал Траск.
«Ниман, эта линия небезопасна»,
— донесся тихий голос, принадлежавший Баренту, как догадался Сол.
«Вы один?»
Траск замешкался и бросил взгляд на Фрэнсиса. Но тот лишь улыбнулся, и он ответил.
«Нет, сэр, тут со мной 2 джентльмена в кабинете сенатора Келлога».
«Какого черта? Что у вас там творится, Траск?»
— заорал Колбан так, что микрофон завибрировал.
— Что все это значит?
— Спокойно, Чарльз, — донесся голос Баррента. — Продолжайте, Ниман.
Траск сделал жест рукой, предлагая Харрингтону ответить.
— Мистер Баррент, мы бы хотели вступить в один из ваших клубов, — произнес, цинично усмехаясь, Фрэнсис.
— Прошу прощения, сэр, но вы пользуетесь своим преимуществом, — ответил Баррент. — Меня зовут Фрэнсис Харрингтон. А мой работодатель, присутствующий здесь, доктор Соломон Ласки из Колумбийского университета.
«Траск!» — рявкнул Колбан. «Что происходит?»
«Тихо!» — приказал Баррент. «Мистер Харрингтон, доктор Ласки, рад познакомиться. Чем я могу вам помочь?»
Сол тяжело вздохнул. До того, как Фрэнсис назвал его имя, у него еще оставалась слабая надежда выбраться живым из этого кошмара. Теперь... хотя он и не имел ни малейшего представления, в какую игру играет Уильям Борден с этими людьми, не сомневался, что Оберст вознамерился принести его в жертву.
«Вы упомянули какой-то клуб», — напомнил Баррент. «Может, уточните?»
Харрингтон жутко ухмыльнулся, обнажив зубы. Он так и держал левую руку поднятой, не убирая большого пальца с детонатора.
«Я бы хотел вступить в ваш клуб», — повторил он.
В голосе Баррента появилась веселая нотка.
«Но я являюсь членом многих клубов, мистер Харрингтон. Вы можете выражаться конкретнее?»
«Меня интересует клуб для самых избранных», — сказал Фрэнсис. «К тому же я всегда питал слабость к островам».
Из микрофона донесся сдавленный смех.
«Как и я, мистер Харрингтон. Но несмотря на то, что мистер Траск является замечательным спонсором, боюсь, для вступления в клубы, к которым я принадлежу, потребуются дополнительные рекомендации. Вы упомянули, что с вами присутствует ваш работодатель, доктор Ласки. Вы тоже хотите вступить в клуб, доктор?»
Сол не мог придумать ничего, что как-то повлияло бы на ситуацию, поэтому он решил промолчать.
«Может быть, вы представляете кого-нибудь?» — спросил Барент.
Харрингтон лишь рассмеялся. «У него 12 фунтов пластиковой взрывчатки», — ровным голосом произнес Траск. «По-моему, это вполне впечатляющая рекомендация. Почему бы нам всем не договориться где-нибудь встретиться и обсудить это?»
«Мои люди уже в пути!» — донесся четкий голос Колбана. «Держитесь, Траск!»
Ниман Траск вздохнул, потер лоб и склонился ближе к трубке.
«Колбан, сукин сын! Если кто-нибудь из ваших людей окажется ближе, чем в 10 кварталах от этого здания, я задушу вас собственными руками. Не суйтесь в это дело! Барент, вы здесь?»
«Мне очень жаль, мистер Харрингтон, но я взял за правило никогда не входить в выборные комитеты клубов, завсегдатаем которых являюсь», — продолжил К. Арнольд Барент так, словно и не слышал предыдущего диалога. «Однако иногда мне нравится спонсировать новых членов. Возможно, вы посоветуете, кому мне следует обратиться, чтобы составить на вас рекомендации».
«Продолжайте, я слушаю», — произнес Харрингтон.
Именно в этот момент Сол Ласки почувствовал, как Траск проскользнул в его сознание. Это было невыносимо больно, словно кто-то воткнул длинную острую проволоку ему в ухо. Он вздрогнул, но закричать ему не дали. Взгляд его механически замер, остановившись на ковре, в футе от вытянутой руки мертвого телохранителя. Сол ощутил, как Траск холодно рассчитывает время и необходимые действия. 2 секунды на то, чтобы вскочить и схватить пистолет с пола. Секунда, чтобы выстрелить в голову Харрингтона, одновременно схватив его руку. Кулаки Сола самопроизвольно сжимались и разжимались, мышцы ног напряглись, словно у бегуна перед стартом. Заталкиваемый все дальше и дальше на чердак собственного сознания, он ощущал полную беспомощность. Неужели именно это происходило с Фрэнсисом на протяжении нескольких недель?
«Уильям Борден», — тихо проговорил Барент.
Сол уже забыл, о чем шла речь. Траск чуть подвинул его правую ногу и сместил центр тяжести.
«Я не знаком с этим джентльменом», — невозмутимо откликнулся Харрингтон. «Следующий».
Сол чувствовал, как напрягаются все мышцы его тела по мере того, как Траск подготавливал его к броску. Он уловил, что план изменился. Траск заставит его налететь на Фрэнсиса, толкнуть его, одновременно зажав левую руку и втащить в главный кабинет сенатора. После чего Сол должен прикрыть своим телом взрывную волну, а сам Траск в это время спрячется за массивным дубовым столом. Сол прикладывал все силы, чтобы как-то предупредить Оберста.
«Мелани Фуллер?» — спросил Барент.
«О, да», — откликнулся Харрингтон. «Кажется, с ней можно связаться в Джермантауне».
«Что это за Джермантаун?»
— осведомился Траск, продолжая готовить Сола к нападению. Не обращать внимания на пистолет, схватить руку, вытеснить назад, держаться между Харрингтоном и письменным столом.
«Это квартал Филадельфии», — дружелюбно пояснил Фрэнсис. «Точно адрес я припомнить не могу, но если вы проверите списки жителей по Квин-Лейн, то сможете связаться с этой леди».
«Очень хорошо», —
послышался в трубке смешок Барента.
«Еще одно. Не могли бы вы...»
«Прошу прощения».
Харрингтон тоже рассмеялся, но не своим, а старческим смехом Вилли Бордена.
«Боже милостивый, Траск, неужели вы считаете, что я ничего не замечаю? Вам и за месяц не удастся его обработать. Майн год, вы же ходите вокруг да около, как подросток, тискающий соседку в темном зале кинотеатра. И оставьте в покое моего бедного еврея. Как только он шевельнется, я разожму кулак. Этот стол разлетится на 1000 щепок. О, вот так уже лучше».
Сол рухнул на диван. Все его тело, освободившееся от плотных тисков чужой воли, охватило судорога.
«Так на чем мы остановились, мистер Барент?» — продолжил Фрэнсис.
В течение нескольких секунд из микрофона доносились лишь звуковые помехи, после чего вновь раздался спокойный голос Барента.
«Прошу прощения, мистер Харрингтон. Я разговариваю с вами из своего личного самолета и боюсь, что мне уже пора. Я благодарен вам за звонок и надеюсь вскоре услышать вас снова».
«Барент!» —
— заорал Траск. — Черт побери! Не вешайте!
— До свидания! — бросил Барент. Раздался щелчок, и шумовой фон оповестил о том, что связь прервана.
— Колбен! — завопил Траск. — Скажите же что-нибудь!
— Конечно! — донесся мрачный голос. — Пошел ты к долбанной матери, Ниман!
Еще один щелчок, и следующая шумовая волна накрыла связь. С видом загнанного зверя Траск поднял голову.
«Ничего страшного», — успокоил его Харрингтон. «Я могу оставить свою информацию у вас. Мы продолжим наш разговор, мистер Траск, но я бы предпочел сделать это с глазу на глаз. Доктор Ласки, вы не будете возражать?»
Сол поправил очки, моргнул и встал. Траск смотрел на него широко раскрытыми глазами. Фрэнсис садистски улыбался. Сол повернулся, быстро вышел из кабинета сенатора и уже бегом добрался до приемной. Он вспомнил о секретарше, немного помедлил, но затем без колебаний бросился со всех ног по коридору. Из-за угла появились четверо. Сол обернулся и увидел, что с противоположного конца коридора бегут еще пятеро в темных костюмах. Двое из них свернули в кабинет Траска, а трое оставшихся в едином движении вскинули свои пистолеты, образовав ровный ряд рук. Даже на таком расстоянии черные отверстия стволов казались огромными. И вдруг Сол словно куда-то переместился. В безмолвии его сознания раздался вопль Фрэнсиса Харрингтона, и Фрэнсис смутно ощутил в окружающем его мраке внезапное появление Сола. Теперь глазами Харрингтона они вместе смотрели, как Ниман Траск, приподнявшись в своем кресле, что-то кричит и вздымает в мольбе руки. «Алфидер Зейн», — промолвил Фрэнсис голосом нацистского оберста и разжал кулак. Южные двери и стена коридора взметнулись вместе с огромным шаром оранжевого пламени. Сол вдруг осознал, что летит по коридору навстречу тем троим в темных костюмах. Их вытянутые руки подбросило вверх, один из пистолетов разрядился, но звук выстрела заглушил страшный грохот взрыва, а затем охранники тоже полетели, кувыркаясь назад и врезались в стену за секунду до Сола. Но даже получив сильнейший удар и ощущая, как над ним смыкается тьма, Сол успел расслышать отголосок старческого шепота, произносящего «Олфидер Зейн».